早見は幼いよアパパホテル俺のせいあのせどぶりょけあがれせあさや
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Четверг, 12 часов. В эфире «Полдень, 21 век». Программа «Милый Томск». Мы сегодня просто вышли немножко не в свое время. В эфире «Слово ФМ». В студии Василий Шипилов.
Добрый день, уважаемые томичи, жители области Томского района.
Мы узнаем по почерку, поэтому мы не зря начали
нашу программу. Узнавать по голосу, не
только. Узнаем по голосу, да. Вася, добрый день, большое спасибо, что ты к нам пришел. Вот, телефон прямого эфира 23-50-03. Даже не пришел, это у нас теперь совместная программа. Да, телефон для WhatsApp, сообщение 8-923-434-2020. Пишите, говорите. Мы сегодня говорим о новостях нашего милого Томска. Других вариантов нет.
Ну, не только Томск. Мы иногда затрагиваем частично и федеральную повестку, но в основном так.
Да.
Я предлагаю смотреть, каким образом построить эфир. У нас несколько топовых новостей, которые прям горячие, с пыла с жару. Первое, прям сегодня, прям с утра, прям в Томской области работает целый министр здравоохранения Мурашко. У него целая комплексная программа. В 6 вечера милый Томск в том числе приглашен на финалочку, так скажем.
На пресс-конференцию,
да? Да. Ну, она не совсем пресс-конференция, это будет итоговый штаб, так скажем, где будут все чиновники, главврачи там и так далее, для подведения итогов. Чего в Томске со здравоохранением? Да, послушаем, как это преподнесли министру наши томские региональные чиновники. Ну, а я думаю, слушаем.
А известны какие больницы?
Поедет в ОКБ, поедет в новый хиркорпус онкодиспансера, поедет, насколько я понимаю, в клинике СИБГМУ, прокатят его в одну из районных больниц. Могу ошибаться, но, скорее всего, это будет Айсина. Как это за день уложить, ну, достаточно сложно.
Вертолет?
Ну, возможно, вертолет, возможно. ФСО работает в Сибирском федеральном округе очень хорошо. Это главная тема, которую, я думаю, ближе к вечеру...
Она одни сутки будет, один день рабочий.
Да, я думаю, ближе к вечеру уже будет что обсудить, потому что, ну, пока мы знаем, что приехал и уже начал двигаться по Томску. Вторая тема, вот прямо сейчас, прямо секунду в секунду, что называется, в суде, советском суде города Томска, прокурор зачитывает прошение о наказании в отношении трех человек: Аушев, Рыжков и экс-мэр Клейн. История со вторым уголовным делом по дороге на Большой Подгорный. Вот для того, чтобы наши слушатели и подписчики слышали, знали, я прям процитирую слова прокурора. Значит, прошу суд назначить Кляйн Иван Григорьевич виновным и назначить наказание в размере 2 лет 10 месяцев лишения свободы по совокупности преступлений. Прошу окончательно назначить Кляйну наказание в виде лишения свободы 2 года 10 месяцев. Прошу зачесть время содержания Кляйна под стражей и время нахождения подсудимого под домашним арестом, указывает обвинитель. Значит, по Аушеву, признать Аушеву виновным и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, признать Рыжкова виновным, назначить наказание в виде 1 года лишения свободы, Кляйна направить отбывание наказания в колонию общего режима, Аушева и Рыжкова в колонию поселения. Значит, прокурор только что закончил, представитель администрации, который пришел на смену Малышевой, помните, да, в отношении которой возбудили уголовное дело, значит, за то, что она пришла в суд, якобы согласовав свою позицию с мэром города Томска уже с Махиной.
Уголовное дело возбудили?
Да,
286-я. Это что значит?
Решение полномочий? Ну, давайте маленько вернемся. То есть, ну, вот для того, чтобы наши подписчики понимали, то, что сейчас происходит в суде, это не приговор. Это пока то, что просит прокуратура и гособвинитель. Маленько отмотаем назад. В чем фабула? Помимо того, что было Аминовское дело, так его назовем, да, плюс история с незаконной предпринимательской деятельностью, Макрушин, да, параллельно шло разбирательство по, значит, нанесению ущерба бюджету города Томска, муниципальному образованию города Томск, в связи с некачественным выполненным ремонтом по Большой Подгорной. Суть. Все это происходило в рамках БКД, то есть безопасные и качественные дороги, нацпроект. Деньги приходят с Москвы в регион, регион ответственный Шатурный Баев, деньги спускаются в муниципалитеты, напомню, почти во всех муниципалитетах по БКД проходили ремонты. И следствие и оперативники обнаруживают, что товарищ Григорян, братство, который в Томске выполнял несколько ремонтов дорог, это там, ну, разные дороги, на Большой Подгорной умудрился, значит, не доказать в момент сдачи этой дороги, не доказать покупку материалов почти на 6,5 миллионов рублей, если быть точным, 6300, там, примерно вот так. Ну, а если не предоставил чеки, не предоставил транспортные, значит, не довез. Хотя инструментальное обследование показало, что вроде бы все в порядке. Но самое интересное происходило в момент строительства этой дороги. Я, насколько понимаю, в этот момент, уже с 2019 или 2020 года, Кляйн находился под прослушкой спецслужб. И они заметили, ну, вот, нервозность, активность какую-то, решили покопать в этом направлении. Они, я имею в виду спецслужбы. Что выяснилось? Выяснилось, что заключен контракт муниципальный с вот этим братством. Братство выиграло этот контракт. И в контракте умудрились прописать два противоречащих документа. Это документ «Свод правил по дорожному строительству» и ГОСТ. Причем свод правил применяется...
свод правил кто применяет? Принимает.
А ну, это тоже федеральная...
Федеральная, да?
Да, федеральная история. И если я правильно понимаю, вот сторона защиты пытается сейчас доказать о том, что свод правил применяет... Ну, и специалисты об этом говорят, да? Свод правил применяется исключительно при реконструкции, не текущем ремонте, как был заключен контракт, а при реконструкции, когда дорога временно выводится из эксплуатации, готовится основание, переделывается основание, готовятся там верхние слои одежды, да, дороги. Вот это реконструкция. Тогда применяется свод правил. Они более жесткие. То есть, там, условно говоря, поперечные там перепады, продольные перепады, все намного жестче принимается. Но в этом контракте, оказалось, в техническом задании, в самом контракте прописан и свод правил, и ГОСТ. Так вот, выяснилось, что ГОСТу дорога соответствует, а своду правил нет. А, все это разбирательство длится вот на протяжении уже там длительного времени.
Судят по второму документу.
Ну, а? Самое смешное, что гособвинитель, конечно, выбирает что построже. Давайте получше. Кляйну вместе вот с тремя сообщниками, которые, да, по версии следствия причинили ущерб, вменяют, что цена ремонта, цена контракта 74 миллиона. Вот якобы на все 74 миллиона был причинен ущерб муниципальному образованию город Томск. Хотя дорога действует уже какой год.
Да. Это от Пушкина до Ключевской, да, вот этот кусок дороги?
Ну да, да, да. Да.
Нормальная дорога. Да,
не по от Пушкина, а от дальней Ключевской туда вдоль Черемошника, где железная,
да, там есть где-то вопрос. Трамвайная
линия идет. Дорога действует, дорогу не выводили из эксплуатации, дорога соответствует нормативу, в том числе своду правил, там, на 73%. Так вот, спустя, и самое-то интересное, да, в этом процессе, отдельно просудили, отдельно обвинили Григоряна, признали его виновным, гособвинение вменило ему виновность, значит, и обязанность возместить ущерб. Из вот этих вот неподтвержденных материалов сыпучих там или каких-то там асфальтовых. А, на 6,5 миллионов как раз отдельно мэрия подала в суд на Григоряна.
А Кляйн тогда здесь
приехал? Гособвинение говорит, мы снижаем иск
сумму иска,
с 74 миллионов до 6,5. И день в день... Точнее, вот два дня назад Григоряну суд присуждает эти 6,5 миллионов. Но наше законодательство таково, что невозможно два раза одну и ту же сумму просудить, взять с разных людей. То есть, ребята, если виноват Григорян, то что вы вменяете?
Так вот вопрос, Иван Григорьевич, Кляйн.
И вот здесь путанность, запутанность, мне кажется, вот левая рука не знает, что делает правая.
Вы знаете,
Вась,
можно отвлеку?
Виктор Николаевич, сам себя запутаю, подождите, да расскажу. Так вот... Была такая женщина, которая была заместителем прокурора города Томска, Малышева Евгения. Она в свое время, когда тут начались перетурбации кадровые, она ушла работать в правовое управление администрации города Томска. Но она собаку съела на правовых вопросах, ну, так да. скажем. И сама была неоднократно гособвинителем там, в судах и так далее. Так вот она примерно месяц назад пришла в суд и говорит, так, ребят, а мэрия города Томска не считает себя потерпевшей стороной. Мы взыскали, мы взыскиваем с Григоряна 6,5 миллионов. И, ну, если там это утверждается... А, собственно, сейчас произошло...
В ее поступке логика есть?
Да. И после того, когда она это сказала, собственно, следственные органы против нее возбудили уголовное дело. Махиня вместе с Малышевой и еще рядом лиц сидели на допросе и в СК, и у чекистов, насколько я понимаю, там какое-то время до утра, как по Томскому слухи.
Василий Ильич, ну этот человек, я именно Малышев, она же понимала, что она делает, имея за плечами такой...
Я думаю, понимала. Я думаю, понимала, и не думаю, что, собственно, вот в ее действиях был какой-то корыстный умысел. Мы наблюдали за этой ситуацией в динамике, в развитии. И вот сейчас, собственно, наступает тот самый момент апогея. Сколько же, ну, то есть, если нет ущерба, если этот ущерб будет взыскан с Григоряна, с этого братства, да, то что будут вменять вот этим трем мужикам? Ну, то есть, просто превышение полномочий.
Но все по нолям, по деньгам.
Но по нолям. Тогда вопрос. Там, все 4 года был арест на имущество, там, на квартиры, на машины, на все остальное. Ну, будем наблюдать. То есть, вообще российское
правосудие... Я ремарку разрешите, да, Василий Александрович. Во-первых, у нас в студии Василий Шипилов, «Милый Томск», программа в эфире. В истории государства российского, времена какого-то бунта, то ли Пугачева, была такая штука, когда наказан был колокол, большой городской колокол, который звонил. Так вот, его сняли с колокольни, вы, кажется, не знаю, слышите, нет, вырвали язык и сослали в Сибирь. Причем тащили за санями, за лошадьми, его прямо в Сибирь, в натуральном действии было. Это как слово вообще к правосудию, кто чего хочет. На самом деле-то...
Это понятно. Главное, чтобы нам с вами, Виктор, не вырвали язык.
Нет, да, и не оттащили в Сибирь.
И слово ФМ с «Милым Томском» продолжало вещать, рассказывать правду. Смотрю, нас слушают, оказывается, наши подписчики мне активно пишут: Василий, расскажите про ОМС. Но про ОМС мы поговорим, я обещаю вам на следующей неделе.
Вот можно мне задать вопрос такой человеческий? Я встречался с Иваном Григорьевичем. Раньше я его знал как депутата областной думы, да, и он мне всегда как-то... Ну, учитывая, что я давно и в политике, и в журналистике, что, почти 30 лет, то есть он мне всегда казался таким борцом за нормальную справедливость. Вот, да, он всегда такие замечания делал между заседаниями думы. Помните, интервью давал, взвешенные, разумные. Что с человеком стало?
Нас всех меняет и власть, и обстановка, и окружение. Я думаю, когда его окружали сотрудники предприятия пивзавода, и он был любимым депутатом на округе, да,
Он был таким,
он был таким, я знаю, я рядом с Мокрушиным жил на протяжении долгого времени, его там на руках носили. Все резко поменялось, собственно, в момент, когда он стал мэром. Я не, честно не знаю, что происходит с людьми, я не был во власти, меня, конечно, испытывали и медные трубы, и огонь, и все остальное.
Еще вопрос такой, феномен Макарова, которого до сих пор вспоминают, вот при Александре Сергеевиче снег-то как убирали и так далее. А это что?
Макаров – это вообще отдельная история, да? Для Томска. Ну, вот я в предыдущем эфире рассказывал, что я к Макарову… Вот,
я знаю.
Между Макаровым и Кляйном произошла установка того самого заградительного барьера в мэрии.
У Макарова была секретарь Люси, помнишь, такая высокая, помню, красивая? Конечно. Ей звонишь и говоришь, да дайте телефон.
Она все телефоны… У меня всегда был прямой Макарова. Я рассказывал, 16 лет, в 9 вечера я пришел в мэрию, попал, зашел в приемную, говорю, у себя начальник, у себя ты кто? Я говорю, Вася. Все, этого было
нет,
достаточно.
Нет, на самом деле, в те времена мэрия была совершенно открыта, без вертушек, без хлопушек.
Так вот я и говорю, и без может быть, охры. Вот этот барьер между...
Нами и ими.
Нами и ими, да, когда не хочется обременять себя вот этой вот текучкой, которая перманентная, она постоянная. Ну, то есть, если вы видите «Милый Томск», вот ежедневно в «Милый Томск» обращение приходит, ну, порядка 100. Публикуем мы, ну, один, одно, два, три максимум.
Даже не десятым, да?
Да. Почему? Ну, потому что если мы просто весь эфир забьем вот этими обращениями, да, от населения.
Ну, да.
Я сначала задаю вопрос. Вы сами-то что-то вот перед тем, как к нам написать, сами-то куда-то обратились? Ну, то есть, хотя бы у вас минимальный контакт с властью произошел, негативный, позитивный. Если нет, вы попробуйте.
Нет, Вася, вот пример. Одна из школ. Да, я даже могу номер сказать, 38. Сделали в декабре, приняли ремонт, да, мне присылают фотографии, я вам пересылал. Видно, что там не прокрашены и прочие вещи, да. Вот, я их спрашиваю, учителей, а вы можете обращение написать? Ну, просто приложить фотографии с просьбой доделать, не надо никого искать виновных. Они мне говорят, боимся.
Ну, учителей можно понять. Вот,
да кому ж так и всех можно понять?
Ну, а родителям, родители-то могут обратиться.
А, есть родители на самом деле, да?
И я про что начал говорить?
Вот, тем более, что там криминального ничего нет, там 5 лет гарантийного ремонта, гарантийный срок.
Внутренний вот этот фильтр, который устанавливается на входе, да, то есть я сначала задаю вопрос, было у вас касание с властью или нет? Ну, то есть где-то что-то вы куда-то писали, там, не знаю, через госуслуги, звонили 005 или еще куда-то. Если нет, вы попробуйте сначала, если не будет результата, тогда я уже возьмусь. Бывает... Маленько иная ситуация. Бывает, когда обращаются, я в фоновом режиме, ну просто вот вся лента, если будет из мусорных баков переполнена.
Да, ну конечно.
Это нет. Ничего хорошего в этом нету. Особенно там в зимние морозы, когда стояли. Я уже в фоновом, в ручном режиме, на постоянной основе, там, или Курилову, или кому-то скидывал И, ребята, ну, выкладывать... Ну,
Курилов смысл... адекватно реагирует?
Слушайте, надо отдать должное. Вот при всей нервозности, которая происходила с мусором в Томске на протяжении с начала мусорной реформы, Курилов вышел на меня в первые же два дня. Ну, то есть, вот после первой критической какой-то, да, заметки, публикации, он вышел и реагировал всегда моментально.
Бать, почему у них тогда не складываются отношения в Думе с той же там якобы там с Яблоком, с партией и так далее, которые всегда в штыки?
Ну, я насколько понимаю, это просто конкуренция. Каверзин же точно такой же игрок мусорного рынка. Понятно, то, что он там занимается переработкой, там еще чем-то. Я просто, ну, наблюдаю, кто с кем. Главный, как это сказать, борец за справедливость, за чистоту, да, чистый мир. Депутат Каверзин. Поэтому они сейчас там в суды друг на друга подают, там проверки друг друга назначают. У меня сложились отношения с Куриловым. Ну, то есть, как руководитель, более или менее адекватно подходит к критическим материалам. У него нету ни криков, ни визгов. Он всегда звонит. Где? Я говорю, вот там. Ну, то есть, если мы фоновым не успели отработать моментально, там, в течение 2-3-5-10 часов, то, естественно, я публикую. Говорю, ты без обид, Михаил Анатольевич? Ну, как бы, пускай народ видит. Реакция моментальная. Объективно, что у него там внутри происходит? Ну, я так понимаю, счетная палата... Я же не следствие, я не счетная палата. Счетная палата зайдет, посчитает, скажут нам, были какие-то нарушения, не было, не были. Ну, то есть, за человека отвечает какая-то...
Ну, в этом же вообще нет проблем в счетной палате
посчитать. Но коммуникация... Великолепно курило. Ну, то есть, вот на все критические посты и замечания Милого Томска отвечает в течение там.
Тем более, кажется, в нынешней счетной палате сидит такая акула.
Очень компетентная девушка Людмила Владимировна. Да. Ее прям расцеловать можно. Я смотрю, как иначе она, в отличие от Литвиненко, начала подходить ко многим вопросам.
Нет, он человек с огромным опытом экономиста.
Ну, конечно. Это главная система выстроенная. То есть, если вы не понимаете, как работает система, то в ручном режиме вы там ничего не добьетесь. Вот вы сначала выстроите эту систему, а у нее же было все автоматизировано. Она в свое время, когда перед Смольниковой работала, Смольниковой работала в мэрии с Макаровым,
начальник,
она же там провела эту автоматизацию, внедрила ее от и до. Там не могли оплатить ни одну платежку, пока она не будет проведена и не будет соответствовать всем этим акведам. Не помню, как называется система. Я, насколько знаю, последующие мэры после Макарова умели отключать эту автоматизацию и в ручном режиме оплачивать все, что надо. А когда включается в систему ручной режим, начинает что-то сыпаться. Значит, система им не позволяет законно что-то провести, ну, да, или там по срокам. И зачем тогда этот ручной режим? Вот мне кажется, когда работает система...
уголовные дела.
Потом. Да, да, абсолютно верно. Поэтому, я думаю, Смольниковой надо дать... как это сказать, время, дать возможность не бить ее по рукам, а я думаю, многие ее будут бить, и она как минимум покажет, как надо наладить и восстановить эту систему. Не столько наказать людей, сколько восстановить систему.
Вообще, на самом деле, нужно стремиться не наказывать, а предотвратить, на самом деле, наверное. А вот я хотел задать вопрос. Ты работал с Егором Кузьмичем Лигачевым. В его времена... Вот ты говорил про дорогу. Вот один кусок дороги, уголовное дело уже, да, в его времена строили гигантские заводы, да, ТНХК, там, не знаю, что только не строили. Там что, тоже так воровали?
Ну, там же невозможно было так воровать.
А почему сейчас нельзя сделать такую же систему, чтобы невозможно было?
Надо пройти через 37-й, 38-й, через пару чисток элит. Вот сейчас момент, я прошлый эфир говорил, я вышел, кстати, с эфира, мне позвонило огромное количество людей. Вот, Шипилов, ты что там, сталинист? Я говорю, ребята, какой сталинист? Если 37-й, 38-й год назад перемотать и посмотреть вообще, что на самом деле происходило, перегибов у того режима было огромное количество.
Конечно.
Невинных людей пострадало колоссальное количество. Но ведь, по сути, сейчас повторяется то же самое. Военный период, тогда все понимали, к чему идет. Борьба за власть, понятно то, что сейчас будет борьба за власть, и чистка элит, она так или иначе придет.
Я читал воспоминания о Чкалове, первый испытательный полет или второй И-16, он чуть не разбился, все, заклинили рули.
Вот я к тому же...
Нашли, значит, селку кое-как, да, он вообще тяжел был в управлении, и вдруг в элеронах в крыле находят, может быть случайно, а может быть нет, забытый гаечный ключ, который заклинил. А вот теперь в этой ситуации что делать? Оказалось, что у этого инженера был где-то посажен брат троцкист и прочее, вот эта цепочка потянулась. Вот что делать-то в этой ситуации?
Я вот, это частный случай.
Частный, да,
но частный как раз. А я говорю про системные проблемы среди элит. А у нас еще раз, есть? Вот я вернусь, я сегодня еду на очередной суд по КНОРу, ну, я его называю для себя, ну, по КНОРу, да. по самому главному инвестпроекту в Томской области.
Нет, нормально.
По агрохолдингу.
Как в 30-е годы говорили, процесс Бухарина.
Там КНОРа там еще нет пока, чтобы нас за слово не поймали. КНОРа там пока еще нет, но смысл в том, что были китайцы, которые вложили огромное количество денег. Я всегда говорил с момента возникновения этой темы в общественном пространстве, вот мне глубоко, простите меня, на этих китайцев и их деньги. Хотя это наши вроде бы сейчас экономические, да, военно-политические партнеры. Ну, сами разберутся. Ребята, мы в этот проект вложили огромное количество субсидий, больше 150 миллионов рублей, если верить ответам из этого департамента, на развитие местного животноводства. Деньги где? Где деньги? Вот был бы это сейчас, началась бы чистка элит, но государство должно было бы спросить у товарищей, которые выделяли эти деньги. Ребят, вы выделили, вы проследили экономический эффект.
Фактически эффект. Где ферма?
Фермы нет, коров нету, гарифордов этих мраморного мяса нету. Все растащили. А теперь... Все растащили, поэтому, ну как не задавать эти вопросы изо дня в день? Ну, то есть, я для этого эти горячие, эти неудобные вопросы я постоянно, почти ежедневно
публикую. А теперь история, Вась. Помните, как создался Зоркальцев экспериментальный поселок? 74-й год.
Зоркальцев... Я не могу помнить,
нет, потому что я эту историю прям знаю, да? Вот этот экспериментальный поселок, где у животноводов были свои коттеджи, было центральное отопление, две фермы Березкина, Зоркальцева, где тетки доярки с орденами Ленина ходили. Ничего же не порезали и не распилили, все работало. Мне говорил председатель колхоза Борики и Петрова, только из Бориков и Петрова в день уходило два молоковоза. ЗИЛ, это, наверное, тонн 5, да? И ГАЗ-53, наверное, 2,5 тонны, трехтонник, да? Молока. Только из двух деревень. Из двух, представляете, да? Ничего же не порезали и не украли. Коттеджи до сих пор стоят. Ну, могли же. Почему сейчас-то вот мы не смогли? Почему Андрей Филиппович не сберег народное? С гордостью, пусть табличку повесят, ферма там КНОРа и так далее. Почему?
Тут же не только Андрей Филиппович, тут огромное количество. Еще раз, вот эта история с СВО, я стараюсь не уходить на федеральную повестку, вот дабы где-то случайно не наговорить лишнего. Но я понимаю, что в этот момент должна быть работа контролирующих органов по отношению к ответственным сотрудникам, которые должны были первыми мобилизоваться на выполнение своих должностных инструкций. Когда я вижу изо дня в день отписки, когда люди без поднятия резонанса не могут, простите меня, оторвать свои пятые точки и выехать на место, поговорить с
людьми. Но есть же еще, как в книгах у нас, там Петровка 38, честные следователи, которые бы пришли с докладной запиской, сказали.
Система. Нет. Виктор Николаевич, система. Это система. Вот пока система не отстроена, не налажена, она так и будет буксовать. Ручной режим хуже всего работает.
А сколько же всего можно уже?
А самое обидное, вот коли мы заходим, сейчас президентская кампания, можно об этом сказать.
Конечно.
Ведь когда на самом деле я был первым человеком, который начал поддерживать Владимира Владимировича в момент выстроения вот этой вертикали власти. Но когда стало через несколько лет понятно, что на эту вертикаль внизу, тут, которая, да, находится, особенно те, кто работает с населением, они вроде бы в вертикали. Но они же дискредитируют всю вот эту вот федеральную историю, да? Путин дает указание, ребята, я даю указание такое-то. Иногда даже денег для исполнения этого указания не надо.
Любой проект берите, например.
Деньги спустили. Вы знали о том, что мы возвращаем из региона огромное количество денег?
Да, Саша Ракин не однажды говорил здесь, да, озвучивал.
Вот. А внизу, ну если человек не хочет работать, ну как ты его заставишь? Ну, как ты его заставишь?
Вопрос, а чего его держит?
Ну, KPI, вы 10 раз по табличке посмотрели, не профпригоден, гоните в шею. Ну, гоните в шею. Но не происходит же этого.
Нет. Десятилетиями.
Поэтому чиновничья каста – это такая очень своеобразная каста.
А выход отсюда какой?
Ну, какой? Я думаю, все равно смена элит произойдет.
Ну, во-первых, они не элиты, вот и мне кажется, да?
Они себя, они подразумевают элитами от принятия даже самого мелкого клерка. А я сейчас давай перейдем вот к теме, которая дискредитирует власть. Вот, собственно, это тоже горячая тема, горячие пирожки.
Кстати, про деревянное зодчество.
Да, я об этом и говорю. Есть областной фонд капитального ремонта домов. Мы знаем, как распределяется. Я долго историю рассказывал, подтролливал. Помните историю с парашюта, когда дом был на Мира 11, который там в лохматом каком-то году, в 2015 или 2017, уж точно не помню, был поставлен в федеральную программу Роснано. Его хотели, эту пятиэтажку бедную, там поставить нано-трубы, нано-бойлеры, нано-утеплить.
Ну, это примерно как на Комсомольском, да, вот делали.
Я не знаю, как это, но в конечном итоге в доме после этого нано-ремонта черная плесень, дыры в стенах, значит, замерзающие трубы, там ужас просто какой-то творился. Период выборов, я иду кандидатом. Меня, естественно, приглашают на этот дом.
21-й год.
Да, и выясняется, дом стоял на 23, точнее, дом стоял на капремонт на 23-й год. И каким-то чудесным образом капремонт ему переносят на 53-й год. Не шучу, 2053 год, эта пятиэтажка не доживет. Хрущев 10 раз перевернулся в гробу, когда слышал отписки Савотина и Парашюта по этому поводу. Вот клянусь вам. Звони Парашюту, говорю, слушай, Евгений Валерьянович, ну что дурость какая-то, я не хочу выносить на какой-то конфликт. Я говорю, дайте команду, Савотину, дайте команду, пускай перенесут капремонт там на 23-й, на 24-й, люди успокоятся, приедут, качественно посмотрят швы там и так далее. Василий без вопросов дам. Неделя проходит, две недели проходит, смотрю, как был на 53-м, опять ему звоню. Ну, я ждал команду. Я говорю, ну, не знаю, может, что-то не так. Месяц проходит, два проходит. Никто ничего никуда не перенес. Вот этот нанодом. Ну что должен был сделать Шипилов? Я 10 раз постов написал, каждое утро привет
прошу. А почему его перенесли?
Вышел с плакатом, к Белому дому постоял. Я говорю, слушай, привет передают жители вот, Мира там, 11. Ноль реакции. А в конечном итоге люди, как были с 53-м годом, так и остались. Вот история с этими зодчеством, я насколько понимаю, из той же оперы. Для того, чтобы отремонтировать деревяшку, вот наше, да, историческое наследование, mm-hmm. наследие, достаточно большие серьезные деньги нужны. Но тут произошел опять вот человеческий фактор. Оказывается, два дома, люди совершенно случайно узнали о том, что их дома признаны аварийными. Mm-hmm. А это дома Герцена-Белинского пересечения, mm-hmm. вот, ну, знаете, yeah. два yeah. красивейших yeah. дома там стоит. Они однажды узнают о том, что их дома признаны аварийными, а признаны аварийными, что это значит? Эти дома входят в список 701 историческое наследие.
Это центр города, центрение.
Их переселят, дома законсервируют, и бог знает, сколько они там будут гнить.
А их не снесут?
Они говорят, ребят, так у нас дома в 2005 году по программе КРЕСа ремонтировались. У нас поменяли крышу. Как, говорит, они экспертизу проводили, если к нам, ну, вот показывают
видео. Никто не приходил.
Да, выход на крышу только через мою квартиру, ко мне никто не приходил. Как они дали заключение о том, что там что-то не так с крышей? Как они дали заключение, что не так что-то с несущими? И пошла волна. Вот волна вынесла всю эту историю на федеральную уже повестку.
Это то, что уже Олеся Буторина озвучивала.
Буторина озвучивала, там все градзащитники озвучивали эту историю. Вчера было опубликовано обращение экскурсоводов томских, которые, собственно, вот получили одобрение Москвы на создание экскурсионных маршрутов по деревянному зодчеству. Для меня это очень близко к сердцу. Я полжизни прожил, ну, до 13 лет прожил на Кузнецово в одном из подсобных домов.
У меня все одноклассники почти жили в таких деревяшках.
Кухтерина. В районе 905-го. Да, я обожал эти 4-метровые потолки.
Ага, Духнину. Есть но, их своя прелесть.
Но здесь довели до того, вот сейчас я прочту прямую речь, значит, Махини, Дмитрия Александровича Махини. Но не он же принимал это решение. Выяснилось, что какая-то контора, значит, вышла и сделала визуальный осмотр. И визуальным осмотром признала дома аварийными.
То есть, это мы с тобой могли подъехать.
Слушай, классно, деньги мы так зарабатываем, а что визуальным осмотром мы можем...
А сколько стоил вот этот визуальный осмотр?
А я думаю, сейчас правоохранительные органы должны будут...
Ну, я думаю, что не сотню тысяч.
Ну, мне сложно сказать, но я видел таких историй огромное количество. Особенно, когда там, знаешь, перекладывают крыши, делают капремонт крыш, берут один типовой проект, вот у меня с тещей произошло то же самое. Фонд капремонта. Январь месяц. Приезжает в январе. Подрядная организация, собственно, ТИСИ была от ГАСУ, подрядная организация в Лоскутовой, и снимают пятиэтажка, снимают там, этот пирог на крыше, из двух плит состоит, несущая и теплая пористая плита, снимают над половиной дома пористые плиты. Ну, вроде январь, теща звонит, говорит, слушай, я через несущую вижу луну по ночам, а днем солнце вижу. Дубак дома неимоверный. Я говорю, любовь моя, ну тебе крышу делают, тещенька, переезжай ко мне.
Василий Анатольевич, меня... это же надо так тещу любить.
Да, мне самая лучшая теща.
Да, да, да.
Но как бы это смехом ни звучало, они приехали, поставили, начали ставить опалубку, и в одном из подъездов, в одной из квартир треснула плита перекрытия. Начали разбираться. И выясняется, что проект, который им дали из фонда капремонта, не соответствует дому. Ну задумайтесь. То есть они.
Вот такой вопрос.
Ну я расскажу две секунды. Да. Приезжает проректор, собственно, ТИСИ, и под запись перед всей толпой рассказывает. Нам, говорит, из фонда дали этот проект. Проект оказался типовой. К вам на дом, я цитирую, никто не выезжал. За проект заплачено больше там, 8 миллионов рублей. Обалдеть. Вот бы мы так с тобой жили. Угу. Если бы мы брали, что-то где-то скопировали, опубликовали и получили 8 миллионов рублей. Но это же человеческие жизни. ТИСИ в экстренном порядке начинает делать свой проект заново. То есть уже понятно, что все горит. В этот момент, а проект доделывают только к июню месяцу. За это время все дожди, все осадки полностью до подвала промывают все квартиры. Ущерб, техника сгнила. Шубы, там, кровати, все сгнило. Но это же вот это человеческий фактор.
Вот такой вопрос у меня. Помните, вот у наших родителей, вот, ну, у них было уважение к своему труду, да? Даже гвоздь, я помню, вот у меня батя гвоздь забивает. Ну, я как-то с ним что-то строил. Гвоздь забивай, бабац его загнул. Ах, хренак забил. У меня отец отбирает лоток, топор, выпрямляет. Я говорю, пап, что ты делаешь? Пошел нафиг, что я делаю. Выпрямил, что-то там обстучал и забил по самую шляпку, да? Вот это же есть уважение, но если ты делаешь, ну есть, ну и плюс, есть же еще за этим стоят человеческие жизни. Вы же можете быть также врачами, вообще-то. Вы самолеты также водите, готовить к полету.
Вот сейчас идет СВО, объявлена мобилизация, еще раз повторяю, элиты, задумайтесь, все ответственные на своих постах, товарищи, задумайтесь. Вот настанет еще, ну полгода, год пройдет, и ведь начнется эта самая чистка. Начнут из-за ключа забытого, из-за неправильно подписанного проекта, начнется повальная просто чистка абсолютно всех элит. Надо наводить порядок. Вот за 25 лет все расслабились.
Ты думаешь,
так, с этими голыми вечеринками, с этими элитами за рубежом. Очнитесь, давайте работать. Ну, вот самое время, пока.
Нет.
Пока не постучали,
а почему не начать их менять, Вась? Менять состав областной думы на следующих выборах, менять состав государственной думы. Ну, чтобы не были там, Татьяна Васильевна хорошая, ты отработала один срок, ну, хватит. Но она же собирается идти на третий.
У меня, не знаю, собирается она.
Конечно, собирается.
Не собирается,
нет.
Мне кажется.
Почему? Ну, вот менять, ну, да, оттуда менять.
Мне кажется, у Татьяны Васильевны сейчас главная задача дочь вытащить каким-то образом и, наверное, самой не загреметь под эту общую волну. Ну, потому
молиться.
Так как мы живем все в одном маленьком городе, ведь слухов и разных этих домыслов огромное количество.
Нет, вы называете элиты. Я, например, считаю, что нужно сначала вот следующий созыв избрать нормальную, честную, да, не знаю, трудолюбивую областную думу.
Вот тогда команда должна сейчас готовиться.
Сейчас, конечно.
Есть 42 человека?
У меня?
Да.
42 нет. Ну, 5 есть.
Ну вот надо их выбрать.
5 есть.
Быть уверенным в своем выборе, так скажем, чтобы потом перед избирателями не краснеть. И уже сейчас начать этих людей показывать. Вот Иванов, вот Петров, вот Сидоров. Этот в этом компетентен, всю жизнь руками работал. Этот был там экономистом на заводе, там, да, понимает, как это работает. Ну, потому что когда мы из года в год видим одних и тех же людей, которые. И я больше скажу. Ну вот придет новая команда.
Да.
мы можем быть уверены, что вот эти вот 42 депутата, которые новые придут, смогут поменять систему? Нет, ну, потому что законодательная система и исполнительная – это же разные вещи. Ну, покритикуют, посидят. Ну, что-то там, а через полгода опять подружатся с исполнительной властью.
Ну, в КПРФ были вроде оппозиционные,
главные партии. Чистки должны начаться именно в исполнительном крыле. То есть, когда Мазур пришел, все же почему разуверились, почему рейтинг начал падать? Я уж по чесноку скажу.
Ждали шагов.
Ждали моментальной зачистки.
Поступков.
Ждали моментальной зачистки команды. Но вроде сейчас что-то меняется. Вот, ну, на своем примере могу сказать, нету ни одного зама, который бы не брал трубки со стороны Милого Томска.
Mm-hmm.
Есть критический пост, мы его опубликовали. Для многих это волшебство, что там через 5 минут что-то начинает решаться. Mm-hmm. Ребят, да вы не видите подводной работы. Пока ей 10 раз не позвоню там ответственным ЛПРам, пока 10 раз не напишу бумаг, ничего с места не сдвигается.
Вы знаете, мне Поморов рассказывал историю про Легачева. Он приезжал в какую-то деревню, ну, к председателю колхоза, пару раз приезжал, а перед вот на площади была огромная лужа. Прям лужа была. Он говорит, убери, убери. Это Александр Иванович мне рассказывал, вот здесь в эфире, вот за этим же столом. Говорит, приезжает в очередной раз лужа. Хитрый Легачев условно. Вытаскивает резиновые сапоги, а тот в щиблетах модных, нормально. Одевает сапоги, ласково обнимает этого председателя за плечи и говорит, ну, пойдем, родной. И идет через лужу вот эту глубокую. И тот за ним шлепает. Может быть, вот так с ними.
Но на самом деле подобных историй
про
Легачева я могу рассказать огромное количество. В том числе я сам попадал неоднократно в такие истории. Ну, то есть, там...
Он требовательно был, да?
Я никогда не слышал. Я однажды, один раз в жизни слышал. И то я же был с Егором Кузьмичем в тот момент, когда он не был уже ни во главе страны, ни во главе области. Он был к этому моменту, он был свергнутым человеком.
Ну, кстати, да. Даже из партии исключенным, да?
Нет, в тот еще момент еще не исключен был. Спустя там сколько получается? 9 лет после развала Советского Союза. 99-й год выбор, 8 лет прошло.
Да, 99-й.
Когда его сняли там фактически с должности второго секретаря ЦК КПСС. Точнее, члена Политбюро. Депутат – это уже немножко другой. Конечно, имя Легачева в тот момент в московских особенно кабинетах вызывало трепет. То есть, когда он звонил, поднимал трубку и говорил, Легачев позвонил, я чувствовал, что на том конце провода подскакивали люди. Но это уже был совсем другой Легачев.
Ну, кстати, вот была победа, ведь тогда Томская область отдала свои голоса Егору Кузьмичу, потому что весь же ресурс...
801 голос.
Весь же административный ресурс был против него, да. Потому что им было почему-то очень важно, чтобы Егор Кузьмич не открывал за себя, а он, как старейший по возрасту, да, самый взрослый.
История разная. Я недавно брал интервью у Креса, он свою точку зрения проталкивает. Потому что никто там с ним сильно не боролся. Хотели бы,
да,
победили
конечно.
Бы. Но хотели бы. Я-то слышал, знаю.
Хотели победить.
Да, хотели победить.
Очень хотели.
И почти.
Инель Степановна Кречетова хотела, и Хандорин хотел, и Синьковская хотела.
На самом деле, еще? Я думаю, не зря памятник Юрию Кузьмичу мы уже тут поставили. Ага. Нашли юридически, как правильно обосновать, первому почетному гражданину Томской области. Я думаю, до сих пор вот и ТНХК, и Северск, конечно. И Стрежевой с Кедровым. Это все наследие Кузьмича.
И дворец пионеров.
Что бы вы ни говорили, за 25 лет, да какой 25? После Кузьмича, после его ухода в Москву в ЦК, в работу, ведь ни одного толком объекта, ну, кроме, наверное, вот Северного моста.
Да. И развязки на Пушкина.
Ну да, ну можно еще что-то подобрать.
А ведь вы знаете, я про дворец пионеров узнал, вот его была идея, оказывается, должна была быть две очереди. Первая вот то, что есть сейчас стоит, да, а вторая, где торцом вот этот элитный дом поставили.
Угу.
Вот на его месте должен был бы стоять бассейн пятидорожный, 50-метровый.
Напротив кирхи, да, как раз?
С огромным спорткомплексом. Это вторая часть дворца пионеров, чтобы вот здесь в центре прям был детский узел. Но он уже тогда ушел, и все это вот благополучно умерло.
Я точно знаю, вот если мы назад к теме этой вернемся.
Ну, я не могу в вашей программе не вспомнить всегда Егора Кузьмича добрым словом. Тем более, что 20 лет назад он был в этой студии, когда были выборы. Помните, да? Он приезжал с Харитоновым.
Помню. Я был, кстати, доверенным лицом Харитонова в тот момент, Николая Михайловича.
Кстати, примерно в это же время.
Да, он сейчас. 2004 год выбора президента. И сейчас 2024.
Они с Харитоновым как раз.
20 лет назад. Я недавно документы дома перебирал, смотрю, удостоверение, доверенное лицо в Томске. Я помню его визит в Томск. Ну да ладно, я вернуться хотел к моменту, вот, ну, коли про Лигачева заговорили, ведь при нем был открыт самый великолепный институт реставрации деревянного архитектуростроения. Где этот институт сейчас?
Будут все лицензии, там же было десяток лицензий.
Советскую власть вы можете хаять как хотите, разрушенные храмы там и так далее, это я понимаю. Но это было центральное указание. Но даже у Кузьмича хватало понимания, что вот этот облик деревянного Томска, его надо сохранять. Его надо не просто сохранять, а с научной точки зрения подходить к вопросу. И фоновые застройки, и восстановление. Каждая ставинка может рассказать целую историю семьи.
Если да, а еще, Василий, многие же не знают даже его отношение к художникам. Мастерская Шумилкина Александра на Карташова, угол Карташова и Гоголя, да? Это же... Человек пришел в мою маленькую мастерскую, а Шумилкин выставлен везде, да, и...
И дал... Для понимания, я просто жил там, на Карташова и Кузнецова, ты Гоголя переносишь, да, а я поближе Кузнецова, она между Белинского и Кузнецова. Я все детство провел там на этой в этой мастерской.
Вы знаете, что сейчас все картины с подачи департамента образования спущены в запасники и запрещают выставлять?
Это почему?
А вот я расскажу потом тебе эту историю. Расскажу потом.
Не, я просто сегодня встречаюсь с Киселевой, с замгубернатором.
А пусть она, я приду и все и расскажу.
Мог бы ей рассказать.
Там замечательный триптих, он написан в последний год буквально жизни, «Россия» называется, да? Вере Георгиевне запрещают туда даже экскурсию, туда детей нельзя привезти.
А почему? Ну...
А вот потому что указание Волка было, начальника департамента.
Так Волк сидит.
А распоряжение действует. И все картины великолепные. Кстати, его картины выставляются на мировых аукционах от 3 миллионов долларов, есть там гигантские деньги.
Давайте подскажем власти.
Вот. Понимаете, да?
Я ее могу критиковать сколько угодно.
Нет,
но
не
надо
суть не критиковать.
Я думаю, что это должное, то, что если критика конструктивная.
А у меня вот такую вещь. Я с Верой Георгиевной немного общался, она два раза была здесь в студии, мы писали программы с ней, что кто-то эти картины законсервировал аккуратненько и ждут. Когда Вера Георгиевна, человек уже в возрасте. И наследников больше нет.
Чтоб домой.
А наследников больше нет. Вот так вот.
Ну, это какая-то прям... давайте подсвечивать эту историю.
А Шумилкин это имя Томска. У нас осталось 7 минут.
Зачитаю прямую речь Дмитрия Александровича Махини. Ну, просто для того, чтобы уже подфиналить эту историю. Напомню, после поднятия вот этого резонанса, после обращения... экскурсоводов томских к Махине, после того, как прокуратура уже вмешалась, начала разбираться, кто эту визуальную экспертизу делал. Наконец-то, вот сегодня первая реакция со стороны городской власти. Слава богу, что она есть.
Молодцы.
Я думаю, что они вот эту паузу выдерживали не просто так, для того, чтобы просто посмотреть, как к этому всему относятся и те, кто живут в этих домах. Вот прошлый эфир звонила женщина, и я житель таких же домов был, да? Давайте читаю. Встретился сегодня с жителями домов. Кстати, вот вчера мы опубликовали видео, как одна
встречались,
из...
да?
Как ездит и прям по крышам гуляет. Вот Махиня тоже туда поехал. Которые недавно были признаны аварийными и общественниками, которые защищают томское деревянное изучение. То есть позвал на эту встречу общественность. Региональный фонд капремонта провел, внимание, визуальную экспертизу. Я первый раз слышу визуальную экспертизу. Вы как это собираетесь проводить? Визуально вижу трещину или не вижу, но это понятно. А это деревяшка у деревьев.
Ну, конечно, о чем?
Провел визуальную экспертизу. По результатам межведомственной комиссии признала здание аварийным. Как это? Как это? Не зайдя ни в одну квартиру, не слазив ни на одну крышу, не зайдя в подвал. Как?
Дом можно... Ни фундамент, ни перекрытие, ничего.
Жители забили тревогу. По их мнению, деревянные дома, хоть и нуждаются в ремонте, но опасными для их жизни назвать нельзя. Люди не просто считают, люди бьют тревогу. Говорят, вы что делаете? Нам КРЕС в 2005 году была обалденная программа, когда губы накрасили в Елани на Кузнецова, там пониже на Белинского.
Вот эти дома Пепеляевых, да?
Да. Приехал своими глазами увидеть дома и поговорить с людьми, которые там проживают. По опыту знаю, у деревянных домов первый признак – это нарушение геометрии дверных оконных проемов. Ну, действительно так. Весна-осень, у нас болотистая местность, вводит Но даже это не страшно. Вот у меня на даче дом деревянный.
Да нет, не страшно, ничего страшного.
Проходит сезон, он встает на место.
И дверь все, нормально
это,
начинает
это открываться. Это дерево. Да? Дом ведет. Здесь же все проемы, лестничные марши с нормальной геометрией, говорит нам мэр. Фундаменты без признаков разрушения. Поэтому жители, которые говорят, что дома в сносном, по крайней мере, не аварийном состоянии, можно понять. Конечно, можно понять. Люди в шоке. Люди специально ипотеки брали, покупали квартиры в деревяшках. Им было комфортно жить в этом жилье. Однако вопрос это серьезный. Ну, я так понимаю, здесь просто честь мундира надо сохранить как-то власти, да?
Нет, ну.
Ведь речь идет о безопасности людей. Поэтому предложил поступить так. Провести новое, более глубокое инструментальное обследование этих домов. Браво. Разумно. Только на сей раз открыто, гласно, с участием жителей, общественников, поручил привлечь независимых, уважаемых экспертов. Если есть какие-то скрытые дефекты, то жители должны их увидеть. И еще одно решение, которое я принял по этому вопросу, по этой ситуации. Деревянная архитектура Томска – это не просто историческое наследие, это душа города. Браво, Дмитрий Александрович. Ее надо обязательно оберегать, поэтому теперь межведомственную комиссию, которая определяет судьбу домов, буду возглавлять лично я. Товарищ Махиня,
ну,
вот мне даже, может быть, этот, если бы не произошло этого конфликта, его надо было создать искусственно. Вот вы на Войково 15, когда съездили, посмотрели, что после пожара дом ни в каком не аварийном состоянии благополучно можно восстановить. Когда посмотрели вот на этот абсурд, а я думаю, что здесь правоохранителям надо поработать после этого визуального экспертного заключения.
У нас же есть комитет по сохранению деревянного.
Слушайте, ну вот не Перетягина, это уже как притча во языцах.
А, знаете, ну еще есть мадам же Перетягина, да, которая там должна была быть первой.
Да, конечно, я же об этом и говорю.
Вот здесь так нам... вот на защиту встать. Вот так вот, грудью.
Я, после того, как я начал вот это публиковать, мне подкинули, собственно, вот материал Сибмедиа. Я не знаю, кто-то из слушателей,
журналисты писали, да,
написал. Говорит, да. Ну, Василий, ну вы посмотрите. Ведь это лицо города, по сути, Ленина 1. Первый дом в городе.
Ну, в смысле, да, на, вот у нас две минуты есть.
На проспекте.
Он в календаре, в Белом доме висят календари.
Строили, перестроили. Какие-то пристройки. Сейчас вообще ресторан открыли.
Ресторан
прямо
открыли.
Под боком лагерного
под
сада.
Под боком Вечного огня и напротив 10-го корпуса. Позанимались,
зашли. Ну, где Перетягин? Ну, вы мне скажите, где? Ну, где? Ну, может быть, пора попрощаться уже с этой тетенькой, я не знаю.
Какое имя, отчество?
Ну, не помню, как
ее. Я вот здесь в эфире говорил, меня за это ругали. Я говорил, побойтесь Бога.
Ну вот она же уходить должна была первая, не Махиня должна была там стоять и краснеть.
Мы это говорили. На сегодняшний день с Ленина 1 3, кажется, 700 миллионов рублей ежемесячно уезжают в Прибалтику. В виде собранных
я
денег.
Я не лезу в то, кто владеет, куда деньги уходят. Я знаю, что многие исторические памятники, если туда бизнес заходит, могут содержаться в надлежащем состоянии. Есть охранные грамоты, так называемые, что можно, что не можно делать. Да нельзя было делать того, что сделали с этим зданием. Нет. Как и со многими зданиями.
Более того, мы же не знаем, оно реально может скоро обвалиться, вот это вот надстройка.
Не буду говорить.
Я
совершенно точно знаю, что ни там нет Перетягина, ни на этих домах, которые вот сейчас
вынужден
краснеть мэр города Томска Махиня. Ну, я думаю, что пора, наверное, уже туда точно общественный взгляд направлять, и у вот общественного...
И взгляд с Белинского туда пора направить.
Великолепно произошло. Великолепно. И с Белинского, вот. И с Кирова. С
я напомню радиослушателям, это была программа в эфире «Милый Томск». В студии был Василий Анатольевич Шипилов, главный редактор портала «Милый Томск». Программа в повторе будет в субботу, воскресенье, в понедельник. Мы благодарим всех, кто слушал, кто помогает всем нам. Давайте вместе вообще сохранять наш город, делать красивым, сибирским. Не надо применять слово «европейский», мы в Сибири. И нам в Сибири здесь
песня
ништяк.
Такая. Этот северный Париж.
Да.
Без претензий на убранство. Послушайте, а я думаю, мы принесем в следующий раз в эфир эту песню.
Уважаемый так что Милый Томск мы узнаем по походке.
Спасибо.
Всего вам доброго, счастья, здоровья, любви. До новых встреч.
До свидания.